Хотя в Первоапостольской церкви было много мучеников, Новый Завет описывает только один случай мученической смерти. Это убиение Стефана, первомученика. О том, как его убили, мы читаем в 7 главе книги Деяний и в начале 1 стиха 8 главы. После того, как Стефан закончил свою речь перед Синедрионом, этот совет, состоявший из религиозных лидеров, он обвинил его в том, что он говорил хульные слова на Моисея и на Бога. В 55 стихе сказано: «Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: „Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога“». Но они, это его обвинители, члены Синедриона, закричавши громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него, и, выведши за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла и побивали камнями Стефана, который молился и говорил: «Господи Иисусе, прими дух мой!» И, преклонив колено, воскликнул громким голосом: «Господи, не вмени им греха сего!» И, сказав сие, почил. Савел же одобрял убиение его. Почему так подробно описана смерть Стефана? А о смерти Иакова, например, автор этой книги написал только одно коротенькое предложение. О других же мучениках вообще не упоминается, а такие, вне всякого сомнения, были. Возможно, что одна из причин того, что смерть Стефана описана в таких деталях, заключается в том, что Стефан был первым мучеником молодой церкви. Вообще Лука довольно подробно описывает все первые события из жизни церкви. Как, например, во второй главе Лука подробно описывает первую проповедь Петра в день Пятидесятницы, ее результаты, то, сколько душ покаялось и так далее. Одно из первых исцелений Лука тоже детально описывает в третьей главе. А в четвертой главе подробно описано первое преследование и первая молитва церкви, которую она вознесла к Богу под угрозами врага уничтожить ее. Но случай убиения Стефана автор приводит с такими подробностями и по другой причине. Он хочет показать, как умирает христианин и силу, которую дает Христос своему чаду в такой момент. В этом повествовании возвеличен, дорогие мои, не Стефан. Несмотря на то, что он мученик и умирает за свою веру и преданность Иисусу Христу, но в его смерти возвеличен Иисус. Видите, он мог так умереть только потому, что Иисус умер за него. Разбирая эту книгу «Деяния», будем помнить ее тему. В самом начале мы говорили, что ее тема – Иисус. В книге «Деяния» от начала до конца мы видим деяние Иисуса, действующего посредством Духа Святого через свою церковь. Иисус является главным действующим лицом этой книги. Это Он продолжает свое великое дело, начатое им, когда Он пришел на эту землю. И совершает Он это через своих искупленных детей в силе Духа Святого. Но есть еще одна причина, почему именно мученическая смерть Стефана так подробно описана Лукой. Эта причина очень хорошо видна, когда мы читаем об этом событии, а именно сходство смерти Стефана со смертью его Господа и Спасителя Иисуса Христа. И действительно, здесь есть поразительное сходство. Но когда мы внимательнее рассмотрим смерть Стефана и сравним ее со смертью нашего Спасителя, то мы обнаружим, что контраст несравненно больше, чем сходство. И вот в нашем сегодняшнем разборе я бы хотел, во-первых, провести аналогию между смертью Стефана и смертью нашего Господа, а затем сосредоточить наше внимание на контрастах между ними. Время, конечно, нам позволит коснуться только одного контраста. Давайте с благоговением посмотрим, как умирает Стефан, этот верный ученик, последователь и свидетель Иисуса Христа. Совершенно вероятно, что Стефана убили на том же месте, на том же холме, за городскими стенами Иерусалима, где распяли нашего Господа Иисуса Христа. Это было обычное место казни. В 58 стихе сказано: «Они вывели его за город, и там стали побивать его камнями». Говоря о месте казни Иисуса Христа, в 19 главе Евангелия от Иоанна, в 20 стихе сказано: «Место, где был распят Иисус, было недалеко от города». И здесь, на том самом возвышенном месте, где стоял крест, на котором был распят Иисус Христос, его последователь, первый мученик, умирая, видит небеса отверстие и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога. Это было в то время, когда его побивали камнями. Стефан и Иисус по-разному были казнены. Иисуса распяли на кресте, а Стефана побили камнями. Но, тем не менее, оба они были объявлены нарушителями закона. Например, и Иисуса, и Стефана обвинили в одном и том же преступлении. Тот же Синедрион, который судил Иисуса, судил Стефана. Как Иисуса, так же и Стефана обвинили в хуле на Моисея и на Бога. Иисуса казнили распятием на кресте, а Стефана побили камнями. Кстати, когда человека побивали камнями, это не значило, что они просто бросали в него камни. Вначале такого человека ставили на большом камне, который по вышине был в два раза больше приговоренного к казни. Это делалось согласно постановлениям раввинов. Свидетель, по слову которого обвиняемый был приговорен к такой смерти, должен был толкнуть его с этого камня. В случае, если после падения приговоренный уцелел и был жив, тогда, согласно написанному в Талмуде, на него должны были повалить камень такой величины и такого веса, который могли поднять два мужчины. Если и после этого он оставался жив, тогда его добивали градом камней. И, по-видимому, Стефан уцелел после первых двух этапов казни, и когда на него обрушился град камней, он, молясь, воззвал: «Господи Иисусе, прими мой дух!» И, преклонив колено, последним вздохом воскликнул громким голосом: «Господи, не вмени им греха сего!» И, сказав сие, он почил. Вы, конечно, заметили удивительное сходство последнего изречения Стефана с тем, что изрек на кресте Спаситель, когда его казнили. «Отче, прости им!» – взывает Иисус к своему Отцу, – «ибо не знают, что делают». И тут на том же месте один из верных последователей Иисуса, умирая, громким голосом взывает: «Господи, не вмени им греха сего!» Притом, как похожи эти слова на последние слова умирающего Спасителя на кресте: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». Молитва умирающего мученика Стефана: «Господи Иисусе, прими дух мой». Правда, поразительная аналогия между смертью нашего Господа и смертью первого мученика за Иисуса, Стефана. Не так ли? Но на этом сходство кончается. А теперь, дорогие друзья, давайте рассмотрим разницу в смерти Иисуса и в смерти Стефана. В предсмертные часы и минуты мы не видим у Стефана попыток избежать грозящей смерти. Зная, что его убьют, и притом зная, что ему суждено умереть такой страшной, зверской смертью, он не пытается избежать ее. Не слышно ни слова жалобы. Притом так умирали сотни и тысячи христиан на протяжении всей истории церкви. Они шли на смерть безбоязненно, без ропота, победоносно. Но послушайте, как умирает Сын Человеческий. Вы обратили внимание на то, как до своего распятия молился Иисус в Гефсимане? Предвидя свою крестную смерть, как он молился? Послушайте. Он падает на лицо свое и, молясь сильным воплем и со слезами, как говорит автор послания к евреям, просит: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Он уклоняется от этой горькой чаши. Он просит Отца, если возможно, чтобы она миновала его. Эхо этой молитвы мы слышим на кресте, когда солнце померкло. Из глубины ночного мрака слышен неистовый вопль Иисуса. «Боже мой, почему ты меня оставил?» Как объяснить это кажущееся противоречие? Его ученики умирают за веру, не пытаясь уклоняться, а Сын Божий, который их поддержал, укреплял и утешал во время их смерти, как Он сделал это для Стефана, сам уклоняется от этой чаши. Казалось, что все должно было бы быть наоборот. В этом основном контрасте, дорогие мои, в разнице между смертью Иисуса и смертью первомученика – причина нашего спасения. Не будем забывать, возлюбленные, что Христос не умер мученической смертью. Его смерть была не мученической, а заместительной. Да, в течение его страдания мы видим спокойного Христа, идущего неуклонно, несущего свой крест. Когда над ним издевались, когда его били и плевали на него, он, как говорит пророк Исаия, истязуем был, страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца веден был он на заклане, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих». Но когда он обращается к своему отцу, то говорит: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия». А на кресте он как бы в отчаянии взывает: Боже мой, почему ты меня оставил?» Почему? Потому, дорогие мои, что в этот момент Иисус сделался грехом, не только жертвою за грех, но грехом. Как же это понять? Без пятна, без порока, без вины. Господь, как пишет пророк Исаия, возложил на Него грехи всех нас. Апостол Павел говорит: «Ибо не знавшего греха, Он, то есть Бог, сделал Его для нас жертвой за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». Обратите ваше внимание на эти слова «жертвую за». Они написаны курсивом, а это значит, что этих слов нет в оригинале, они были добавлены переводчиками. Поэтому этот стих следует читать так: «Бог сделал его, который не знал греха, грехом для нас, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Когда Бог возложил на своего пречистого, безвинного, святого Сына наш грех, то Он, Иисус Христос, сделался грехом. Не поймите меня превратно. Это не значит, что он стал грешником. Нет, он был безгрешен. Он не был виновен ни в одном грехе. Но когда он молился в Гефсиманском саду и принял чашу, о которой он просил, чтобы она миновала, то, выпив эту чашу, он выпил весь яд греха всего мира. И, идя на Голгофу, он понес в себе грех всего мира. И за это он должен был умереть. Он в полном смысле этого слова умер. И в этот момент, когда на него был возложен грех всего человечества, Бог отвернул от него лицо свое. И тогда он воскликнул: Боже мой, почему ты меня оставил?» Единственный раз, дорогие мои, он так обращается к отцу своему. Никогда, ни до, ни после он не обращался к отцу со словом «Боже», всегда «Отче». Но вот в этот момент, когда он сделался грехом и тем самым совершил искупление для всего рода человеческого, он воскликнул: «Боже мой, почему ты меня оставил?» «Ибо не знавшего греха, Бог сделал его для нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Дорогие мои, уклонение Иисуса было от соприкосновения чистого, непорочного, святого Сына Божия с ужасным порочным, смертельным ядом греха. Вот почему он молит: «Отче мой, если возможно, доминует чаша сия». Возлюбленные, никто так не умирал, кроме нашего Господа Иисуса Христа. Он один, никто другой не мог принести себя в жертву за грех, угодную Богу. Почему? Потому что он был без греха, слава и благодарение ему. Вот почему его слуга, чадо его, Стефан, мог умереть так, как он умер. Стефан не мог так пережить свою смерть, как ее пережил Иисус. Вы заметили, с какими словами на устах умирал Стефан? Они очень сходны с последними словами Иисуса Христа, когда он умер на кресте, но в то же время очень не сходны. Стефан молит и обращает свои слова к Иисусу: «Господи Иисусе, прими дух мой!» А Христос, обращаясь к своему Отцу, к Богу, говорит: «В руки твои предаю дух мой!» Вы заметили разницу? Стефан говорит: «Прими», а Христос: «Предаю». Христово «предаю» говорит о том, что он умер не потому, что он должен был умереть, но потому, что он добровольно избрал смерть. Он предал свой дух Богу. Он сознательно умер, зная, какие будут результаты его смерти, а именно спасение наших бессмертных душ. В Христовом «предаю» слышен авторитет, воля, желание. Помните, как Христос сказал: «Жизнь мою полагаю за овец. Я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. И, дорогие мои, потому что он отдал жизнь свою, Стефан, умирая, мог сказать: «Прими, дух мой». Да, Стефан мог просить так, потому что он принадлежал Иисусу. Он знал, что Иисус искупил его своей смертью и теперь примет его и освободит его от мук страданий, чтобы он вовеки был со своим Спасителем в его обителях. Дальше он видел Иисуса прославленного, стоящего одесную Бога. Слушайте, как он говорит: «Вот я вижу Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Другие не видели, а он видел. Его преследователи не имели такого зрения. Савел Тарсианин не видел того, что видел Стефан. Но пришел момент, когда и Савлу Тарсианину явился живой воскресший Христос. И что видел Стефан? Он видел Сына Человеческого, и он видел его стоящего, и он видел его одесную Бога. Возможно, что Стефан никогда не видел Иисуса во плоти, но сейчас, видя отверстие небеса, он узнал Иисуса и говорит: «Я вижу Сына Человеческого». Он видел Сына Человеческого. Вы заметили? Иисус, которого он принял как своего Спасителя, был тем же Иисусом, который ходил здесь на земле во дни плоти своей. Да, по образу, подобию и по виду человек. О, дорогие мои, он, тот же Сын Человеческий, продолжает поддерживать контакт с человеком здесь на земле. Он подобен нам. Он человек Иисус Христос. Он не изменился. Он имеет ту же плоть, которой наделила его Дева Мария здесь на земле. Вот почему он может сострадать нам в немощах наших. Да, потому мы можем приступать с дерзновением к престолу благодати, как это сделал Стефан, и получить милость и обрести благодать для благовременной помощи, как ее обрел Стефан. Но Стефан видел Иисуса одесную Бога. Это говорит о его неограниченной силе и власти. Он видел Сына Человеческого, и он видел Сына Божия, которому принадлежит вся власть на небе и на земле. Но вы заметили, он видел его стоящим, не сидящим. Мы знаем, что на основании Слова Божия Христос, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на вышине, то есть одесную Бога, как говорит автор послания к евреям. Это прообраз завершенного им дела искупления. Этот факт является гарантией нашего спасения. Слава и благодарение ему, что он воссел. Но Стефан видел его стоящим. О, дорогие мои, это говорит о готовности Иисуса в любой момент прийти на помощь своему нуждающемуся чаду. Готовность оказать свою благодать для благовременной помощи. Стефан видел его стоящим. Иисус встал, когда избивали его, в знак сочувствия к своему страдающему чаду, чтобы подкрепить его, встретить его и принять его в свои обители, которые он приготовил для него. Возлюбленные, наш чудный Господь, который искупил нас такой драгоценной ценою, отдав свою жизнь за нас, не может не сострадать и не сочувствовать нам, когда мы находимся в испытаниях. О, какого дивного Спасителя, друга и брата мы имеем на небесах! Иисус, живший здесь на земле, теперь на небесах, слава и благодарение Ему! Помните, что сказали ангелы, когда Иисус был восхищен на глазах у учеников? Мужи Галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей! Вы слышали? Сей Иисус! Никто иной, но тот же самый Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. Он сей самый Иисус сегодня на небе. Его присутствие на небе, дорогие мои, это гарантия нашего спасения, слава и благодарение Ему. И каждый, кто принял Его верой здесь на земле, обязательно узнает Его, как узнал Стефан. Но, может быть, кто-то спросит, а почему же Стефан, умирая, просил Иисуса простить врагов, простить убийц, а о прощении своих грехов он не просит? Разве ему не нужно было просить о прощении? О, возлюбленный, тот факт, что он просит о прощении своих врагов, чтобы Бог не вменил им греха его убиения, говорит о том, что Стефан был прощен. Он сам давно уже принял прощение, когда он принял Иисуса как своего личного спасителя. Он был прощен, и этот факт выражен в том, что он готов был простить своих убийц. Да, он был прощен, и потому последнее его, что о нем сказано, «сказав сие, почил». Вы заметили, тут не сказано, что «сказав сие, он умер», но что он почил, то есть он уснул, он успокоился. А о Христе, когда его распяли, не сказано, что он почил. Нет, он умер. В полном смысле этого слова он умер. Он умер, чтобы ты и я жили. Он смертью смерть попрал, как мы поем, чтобы сущим во гробах жизнь даровать. Христианин не умирает. В Новом Завете почти никогда не говорится о смерти чада Божия. Говорится «уснул» или подобное выражение. Христос удалил смерть. Да, физический факт смерти переживаем мы все. Но это всего лишь переход из одного состояния в другое. Слушайте, что говорит Слово Божие. «И как дети причастны плоти и крови, то и Он, то есть Иисус Христос, также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Да, теперь для чада Божия смерть подобна сну. Но это не бессознательное состояние, как мы понимаем сон, а сознательное присутствие у своего Господа, как апостол Павел сказал, имея желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. В заключение хочу напомнить, что Слово Божие говорит. Слушайте, положено однажды умереть, а потом суд. Дорогие мои, никому не избежать смерти. Но вопрос вот в чем. Какою смертью мы умрем? Сном праведника или смертью грешника? Ответ на этот вопрос зависит от того, каково твое отношение к Иисусу Христу. Является ли он твоим спасителем? Если да, то тебя ожидает вечное блаженство. Если нет, то ты можешь сейчас принять его как своего личного спасителя и избежать вечного мучения в аду. Дал бы Дух Божий тебе принять правильное решение сейчас.